Итак, человек, созданный по образу и подобию Божьему, имеет уникальную возможность ощущать и понимать время, прошедшее, настоящее, будущее, вечность. Чтобы мы могли эту истину освоить, давайте посмотрим вот на этот крест, на четыре его стороны. И прежде чем мы перейдем к размышлениям, предлагаю такой практический эксперимент провести. Одна сторона креста, боковая, предположим, вот эта. Это наше прошлое. Я прошу вас вспомнить в своей жизни то, что уже прошло. Может быть, было вчера, неделю назад, в прошлом году, какую-то ситуацию или фрагмент истории вашей жизни. Что вспоминается сразу? Что лежит на поверхности? Что не нужно глубоко искать? Сосредоточьтесь на этом своем воспоминании. Какое оно? Доброе или печальное? Испытываете ли вы, вспоминая сейчас, какие-то переживания, боль, а может быть, эмоции, радостные? У кого получилось? Вот так вот руку сделайте, только не соседу в лицо. Прошлое повспоминали? Хорошо. Вторая сторона креста, давайте туда, это будущее. Подумайте о завтрашнем дне. Какие ваши мысли? По поводу чего сейчас они наиболее интенсивно работают? Здоровье, работа, близкие, перспективы. У кого получилось в будущее заглянуть, подумать? Хорошо. Вернитесь сейчас сюда, на кафедру, посмотрите на меня в настоящее. Вернулись из прошлого. Некоторые не возвращаются. Нужно проповедь слушать, а еще борщ варят. Нужно проповедь слушать внимательно, а еще там что-то там подсчитывают, выгодно ли они сделали покупки. Вы вернулись из прошлого? Все здесь. Это очень важно, быть в нужное время, в нужном месте, в настоящем. Хорошо. И, наконец, давайте сейчас с вами встанем, о вечности подумаем. Давайте встанем. Молитвенно подумаем. Поблагодарим Господа и начнем наше размышление. Подумайте, прошу сейчас о вечности, о встрече с Господом, о небесах, о нетленной красоте небесного Иерусалима. Как часто вы думаете об этом? Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты наш путь, истина и жизнь. И что мы, Господи, следуем за Тобой, и Слово Твое верно. Однажды Ты встретишь нас в вечности. Благослови, Господи, чтобы мы, имея возможность жить прошлым, будущим, сегодняшним днем и вечностью, мы правильно понимали ход времени и поступали своевременно. Благослови нас сейчас в понимании сегодняшнего Слова, пусть имя Твое будет прославлено. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Присаживайтесь. Моя сегодняшняя проповедь так и называется «О временах и обстоятельствах». И начать, конечно же, я хочу с известного места Писания, Екклесиаст, 3 глава, с 1 стиха. Это замечательная притча о времени. Екклесиаст, 3 глава. Вы можете открыть Библии или сейчас, если удастся, высветить на экране. Послушайте внимательно, с размышлением этот текст. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Аминь. Есть время прошлое, настоящее, будущее и вечность. Мы сейчас практически с вами перед этой проповедью доказали, что машина времени не фантазия, она на самом деле существует у каждого человека. Это уникальная отличительная особенность нас, созданных по образу Божьему и подобию, что человек может жить прошлым, может жить настоящим, может жить будущим, а привилегия верующего человека состоит в том, что он может жить еще и вечностью. Мы попытаемся разобраться, как время и обстоятельства могут на нас влиять, на нашего внутреннего человека, на наше психоэмоциональное состояние, нашу веру и всю нашу жизнь. И для этого посмотрим несколько примеров. Первый пример – сравнение прошлого и настоящего. Он указан в книге Ездры. Книга Ездры, 3 глава. С 8 стиха. Здесь рассказывается история о постройке нового храма. На что мы обратим внимание в этом тексте? Наступило время, когда Бог так усмотрел, что в Иерусалиме, пришедшие из плена, положили начало и наступили дни за работами дома Господня. И посмотрите, 10 стих. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачениях с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давиду, царя Израилева». Духовная жизнь налаживается народа. Они собрались, они договорились, распределились и начали попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славят Господа за то, что положено основание дома Господня. Обратите внимание, с точки зрения народа, с точки зрения Господа, это радостное событие. Возносится словословие, вот некогда разрушенный храм, восстанавливается новый, положено основание, где будет собираться народ Божий, где будет происходить поклонение, совершаться жертвы. Но посмотрите, какая разная реакция у людей. 12 стих говорит, впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их, плакали громко. Сегодняшний день, сегодняшняя реальность. Одни живут в радости, одни принимают эту реальность, что отстраивается новый храм. Они соединены с этими песнопениями духовными. Другие же ушли в своих мыслях прошлое. Перед их глазами картинка этого чуда света, этого великолепного храма, того разрушенного. И они смотрят в свое прошлое, какой храм. Они смотрят в настоящее и плачут. Потому что вот это настоящее, оно блекнет просто перед прошлым великолепным. Это настоящее вместо радости вызывает у них удрученное состояние, их реакция – слезы печали. И не мог народ распознать восклицание радости от вопли печали народного, потому что народ восклицал громко и голос слышен далеко. Все перемешалось. Какая удивительно разная реакция на одно и то же событие у двух категорий людей. Настоящее может уступать прошлому. Настоящее может быть не таким ярким, как прошлое. Есть люди, которые живут прошлым. Своими чувствами, эмоциями, размышлениями. Они привязаны, прикованы к прошедшему уже времени. Для них там важно, памятно, дорого. Храм там, а здесь, простите, сарай. В сравнении с тем храмом. Вот у нас в старом храме был масштаб. Вот эта красота. А здесь? Вот там левитский хор изумительно пел, стройно, так что сносило крышу храмовую. И казалось, небо и вечность соединялись вместе. А здесь ни то, ни так. А какие священники, а какие семьи, а какие друзья в прошлом, а в настоящем печально осознавать. Вспоминаю события 20-летней давности, когда мы приехали в Германию, оставив там свою церковь, сотни братьев и сестер, которых мы любили и которые любили нас. Когда мы уезжали, плакали, мы рыдала церковь. У нас было служение, мы были востребованы. И никто не мог бы убедить нас, что мы там не нужны, мы там не важны. И если бы мы там оставались и были бы нужны, и были бы важны, и совершали свое служение, и нам было бы очень комфортно. Но было понимание воли Божьей, было принятие этой воли Божьей, что мы должны быть здесь. И примерно вот 20 лет с момента событий, когда здесь началось как раз перед Пасхой наше первое богослужение. И мы, когда приехали сюда, такое ощущение было, что на расчищенную строительную площадку не было церкви. Не то, что братьев и сестер не было, знакомых не было, с которыми можно было поговорить. Чужая страна, люди говорят на ином языке, которого мы не знали. Слава Богу, у нас тогда не было WhatsApp-ов. Если бы они были, мы, наверное, каждый бы день, мы и так звонили нашим братьям там из оставшейся прошлой жизни, и молились, и общались. Если бы еще современные средства были, мы бы вообще, наверное, не развязались, не оторвались. Но вы знаете, возникло правильное, и за что Богу благодарны, понимание, что нужно жить сегодня. Что недостаточно вспоминать о прошлом можно вспоминать, но им нельзя всегда жить, перенося его в настоящее. Потому что день вчерашний есть. Он обязательно должен смениться днем сегодняшним, и нам мы должны принять его реальность, какой бы она ни была. Устраивает она нас или нет. И мы поняли, что нужно жить и нужно созидать. И если нет церкви, значит молиться, нет братьев и сестер, они должны быть. И поэтому было благовестие, было служение, и Бог стал создавать церковь. Пришлось пойти учиться в 30 лет. Это было время напряженного труда, как и у многих людей, как и у многих из вас. Я ни о чем особенно не отличаюсь, но как важно понять времена и сроки, и что нам делать в сегодняшнем дне. Можно иметь багаж и архив прошлых воспоминаний, но это может с нами очень серьезную, злую, такую недоброе влияние нас оказать. Представьте себе, в прошлом вы пережили какое-то разочарование, горе, боль, обиду. И вы переносите это в настоящее и живете этим каждый день. Ваше болезненное прошлое съедает ваше настоящее, да и будущее в том числе, как сорняк заглушает его. Нужно избавляться от такого прошлого, сдавать его в исторический архив на самую дальнюю полку и благодарить Бога за то, что прошлое печальное осталось в прошлом. Другая противоположная ситуация, когда в прошлом было хорошо. Может быть, ты вдова, пережившая утрату и похоронившая своего замечательного, любящего тебя мужа. Прошло уже несколько лет, как его похоронили, а ты каждый год продолжаешь праздновать его день рождения. В этот день делать его любимый салат, его костюм висит у тебя в шкафу, и ты периодически, может быть, разговариваешь с ним как с живым, хотя он давно уже в вечности. Нужно остановиться. Хорошее и доброе можно помнить, но нельзя жить прошлым, день за днем в настоящем. Вы понимаете, о чем я говорю? Вторая важная ситуация – сравнение прошлого и настоящего. Важный пример. Вот израильский народ в пустыне. У них, конечно, там жизнь не сахар. Пустыня берет свое, в походном положении, некомфортно. И вот у них начинается ропот. Числа 11 глава с 1 стиха. И в чем причина этого ропота и почему гнев Господень воспламенился? Числа 11 глава с 1 стиха. Даже место назвали, где это происходили события, Тавера, потому что там возгорелся гнев Господень. Из 4 стиха. Пришельцы между собой стали обнаруживать прихоти, а с ними и сынов Израилевы сидели и плакали, говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же, как мы знаем, была подобна кориандровому семени, видом как небольшая, народ должен был ее собирать поутру, молол, делал лепешки, ел по вкусу лепешки, как лепешка с елеем. Достаточно вкусно. Но пошел ропот. И вы знаете, в чем проблема этих людей была? Мы склонны порой идеализировать наше прошлое, придавая ему оттенки неправды. С одной стороны, с другой стороны, мы же необъективны и искажаем наше настоящее. Мы вырываем события нашей жизни из ее общего контекста. Любой проповедник знает, если ты хочешь объяснить место Писания какой-то стих, нужно обязательно почитать, что написано до этого места до стиха и что написано после этого. И тогда есть шанс, что ты действительно скажешь так, как Господь того желает. Так вот, в этой истории мы видим, что народ совершил чудовищное искажение настоящего положения дел. Народ посмотрел свое прошлое, и что он там увидел? Он увидел там не то, что было на самом деле, а то, что они хотели видеть. Вы знаете такое? Мы хотим, мы видим только то, что мы хотим видеть. На остальное мы готовы закрыть глаза. А знаете, какая была реальность? Она была другой. Исход 1 глава с 8 стиха. А какая была их жизнь? И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И дальше что он делает? Ставит над этим народом начальников работ, изнуряет этот народ тяжкими работами на полях, на стройках египетских. Мало того, они делают их жизнь горькою от работы, принуждают жестокостью. Потом говорит повивальным бабкам, чтоб те умерщвляли детей. Потом фараон сдает приказ всякого новорожденного у евреев сына бросать в реку. Вот она реальность, оказывается. Они вспомнили лук и чеснок и богатый рацион, но забыли про тяжелую работу на египетских стройках и полях, без выходных и отпусков. Неужели огурцы, дыни, лук и чеснок перевешивают на весах свободу от египетского рабства, который на протяжении более 400 лет молились их отцы и прадеды, и они сами, но подзабыли, что сами молили об этом Бога. Неужели чечевичная похлебка, принята Исавом, больше первородства, от которого он отказался и продал за тарелку супа? И нынешняя реальность искажается. Манну собирать надо, но не видят свободы, не видят обещания выхода в землю обетованную, не ощущают с собой немножко денежек в кошельке. Они же египтян, вы помните? Обобрали. И вот так мы можем неправильно вспоминать наше прошлое, неправильно оценивать наше будущее. И если это приводит к ропоту, мы можем с вами реально прогневить Бога. Вы понимаете, о чем мы говорим? Следующий момент. Сравнение настоящего не в пользу будущего. Это история, когда Моисей послал разведчиков в землю ханаанскую, в которую они должны были войти, и сдал соответствующие задания. Посмотреть, какая земля, какие укрепления, что там с продовольствием, что там с людьми. И вот 12 разведчиков, они это все делают, совершают и приносят доказательства. Вдвоем несут виноградную, два человека, кисть ягод, гранатовые яблоки, смоквы. И когда приходят, то доносят информацию. И часть дают совершенно объективную. Земля хороша, все хорошо, но города сильные, укреплены, вроде все верно. Но где начинается искажение? В толковании этих событий. И часть разведчиков говорят, что там такие сильные воины, что мы с ними не справимся. Они говорят, что мы не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускают худую молву. Халев успокаивает, он говорит: нет, не так, вы неправильно толкуете события. Они продолжают утверждать: мы видели сынов Янаковых, как исполины, мы в глазах их, как саранча. Влияние такое, что все общество поднимает вопль, и плачет народ всю ночь. Мало того, начинается ропот на Моисея и Аарона, и они говорят, вновь возвращаясь к своему прошлому: о, если бы мы умерли лучше там, в прошлом, в египетской земле, или здесь, в пустыне, в настоящем мы бы полегли. Но будущее, оно еще страшнее, оно пугает нас. Того будущего мы не выдержим, потому что оно принесет для нас только проблемы. И самое страшное из них – это наша смерть, это наше поражение. Вместо радости – только сплошные разочарования. Вместо трепетных ожиданий доброго – получим только злое, плохое. Где наши мысли сегодня? Что мы думаем о нашем будущем? С чем мы его сравниваем? Мы разочаровались в Боге? Мы забыли, что Христос воскрес, что Он жив? Они, эти люди, очень прогневили Бога. Его реакция была такой: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него?» Где вера? Что если Бог идет, и Бог ведет? Где вера, если Бог имеет о нас наверение только во благо, а не во зло? Где вера в том, что верующим, призванным по его изволению, все содействует ко благу? Аминь. Даже если мы проходим через пустыню, даже если мы проходим через отчаянные обстоятельства. Кто сказал, что наше будущее будет более страшным? Конечно, будущее пугает. Иисус Христос, понимая это, говорил, видя толпы народа, пришедшие к Нему, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 стиха. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 стиха. Вот здесь внимательно. Матфей, 6 глава, с 31 стиха. Совет самого Господа Иисуса Христа во все времена, всем нам, без исключения. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите приоритет прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. И вот важная мысль. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Мы можем жить прошлым, мы можем жить завтрашним днем будущим и при этом пропускать день настоящий, сегодняшний. Что сегодня ты должен сделать для Бога? Какова Его воля? Твое сегодня созидает твое завтра. Нельзя пропустить сегодня. Потому что сегодняшний день, он станет прошедшим завтрашним и уйдет. И он будет либо приобретен, он будет со смыслом, либо он будет потерян. Либо ты прождешь это время, растратишь его, разбазаришь. Это будет бессмысленным, глупым, не принесящим никакой пользы ни для тебя, ни для того, чтобы прославить Господа. Либо ты прославишь его в этом дне. Ты исполнишь его волю. Ты пойдешь через созидание. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о себе, довольно для каждого дня своей заботы. К Иисусу Христу подошли два человека. Множество народа, как всегда, его окружало. Это был книжник, который подошел и сказал ему. Евангелие 8 глава с 18 стиха. «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Здесь наш Господь, на примере конкретных людей показывает, что значит решение следовать за Иисусом, что значит быть по-настоящему Его учеником. Важные решения принимаются каждым человеком лично. Книжник эмоционально, до конца не осознавая свою наивность и истинную цену верности Христу, следование за Ним, говорит: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Думая о будущем с Иисусом Христом, книжник полон, очевидно, радужных перспектив. Он слышал и видел чудеса, совершаемые Христом, исцеление, изгнание бесов. Он обратил внимание, что у Иисуса Христа сумасшедшая популярность, толпы людей следуют за Ним. И быть в такой обстановке Его учеником особенно почетно. Особенно тогда, когда другие скажут, показывая, смотрите, этот книжник, ученик самого Иисуса Христа. Вспоминаю случай, несколько лет назад к нам приехала группа братьев из Киева. Мы приняли их, они дома у нас покушали, и прогулку мы по Регенсбургу сделали. И вошли в собор Святого Петра. У нас кто не был в Регенсбурге, фундаментальное сооружение. Мы зашли внутрь. И они меня спрашивают, а можно мы споем? Как будто я настоятель этого храма. Ну а я что, разрешил, конечно, давайте. И мы встали в круг в центре. И они акапельно на многоголосие такой гимн исполнили. Люди там, кто-то говорил, кто-то молился даже, смолкли все. И взорвались аплодисментами. А я, ну и братья, так мы в кругу стояли, я спиной там к людям. Ну и братья так повернулись, поблагодарить людей, поклонились за реакцию. Ну и я тоже, как дирижер ансамбля. И знаете, я разделил эту славу. Я петь, как Миша говорит сегодня, так же не могу. Но я разделил эту славу, и люди думали, что и я с ними тоже там, один из солистов. Вы знаете, какой это опасный соблазн. Хочешь разделить славу человеческую, или ты хочешь разделить славу Божью? Ты знаешь, что в этом большое отличие? Как насчет разделить с братьями славу умереть под дулами автоматов и не отречься от Христа, чтобы принять мусульманство? Как насчет славы под угрозой смерти, избиения и тюремного срока не взять в руки оружие, чтобы убивать других? Как насчет славы вывозить из-под бомбежек женщин с детьми, рискуя своей жизнью? Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. А если придется идти с ним долиной смертной тени? А если его путь по Вио де ла Росса к месту распятия? Готовы ли мы, подобно кириньянину Симону, взять его крест, который на время станет нашим? Легко и приятно следовать за Господом, когда тебе комфортно, когда тебя все устраивает. Когда ты земную жизнь со Христом проживешь в благополучии и без особых потрясений. Сыновья Завидеевы хотели войти в состав нового правительства, претендовали как минимум на министерские портфели, думая, что вот сейчас Иисус Христос наведет революционный порядок в Израиле. Маму свою послали. И мама, кланяясь и с сыновьями, подходит к Иисусу. «Что ты хочешь?» – он спрашивает у нее. Она говорит: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Нормальная человеческая материнская просьба. Иисус говорит: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят, тоже по наивности, как и тот книжник: «Пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Аминь. Я думаю, они поняли, когда настал их срок претерпевать гонения и мучения за Иисуса Христа, по-настоящему эти слова: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Я за тобой пойду, Господи, и если ты сделаешь так, что мое следование за тобой, вся моя жизнь в тебе будет устраивать меня во всех отношениях. Путь жертвенности, посвященности, служения, путь исполнения не своих желаний, но его воли. Это серьезный выбор. Он дан не каждому, но блажен, кто разделит его со Христом. И одного, как Петра, он выпустит из темницы, и тот пройдет, и оковы спадут. А другого ученика до этого допустит, чтобы убили мечом. Иисус Христос не ошибается в судьбах ни одного человека. Иисус Христос не лицеприятен. И не стоит понимать Бога, что одного Он по милости и благости балует в этой жизни, а на другого все отчаянные обстоятельства свалившиеся. Нет. Тебе дано и мне то, что нам должно быть дано. И если мы верующие люди, мы должны это понять и осознать, и сказать: «Слава тебе, Господи, за все». другой уже является учеником Иисуса Христа, и что важно, в отличие от книжника, называет Христа Господом. Если книжник сам проявляет инициативу, «пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», то этот уже ученик его. И Иисус Христос ему говорит: «следуй за мной». Но тут реакция удивительная. «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Невообразимые слова Христа. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Речь не о том, конечно, что Иисус Христос оторвал его от похоронной процессии, что не дал выплакаться над гробом отца. Конечно, нет. Скорее всего, по принципам евреев почитания отца и матери нужно было дождаться, пока умрет отец, нужно было обеспечить старости. Социальных служб тогда не было, амбуланты Пфлеги Гильфы. Дети должны были достойно проводить последний путь своих родителей, обеспечить их старость, похоронить. И, казалось бы, благородную этот человек аргумент говорит Господу, но реакция Христа неожиданно другая. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. У каждого из нас свои испытания, искушения, свои мертвецы, которых мы должны похоронить. Что сдерживает твое следование за Христом? Какие аргументы и в какой диалог вступаешь с Ним ты, что: «Господи, я пойду за тобой, я послужу тебе, но только в начале. Сначала мне надо жениться, потом дети пошли, потом заботы, дом гнездышко, потом работа, потом карьера». У нас может быть очень много аргументов. Некоторые говорят: «Ну я точно к Богу приду, когда делать больше уже нечего будет. Уже на пенсию, вот, уже все жизненные страсти улягутся и уже терять нечего. Вот тогда к Богу». И подобная позиция где-то искушение у некоторых, кто считает Иисуса Христа Господом, мы все собираемся начать с понедельника, а лучше с Нового года служить Ему. Похорони своих мертвецов. Все, что мешает тебе услышать зов призывающего тебя Господа и препятствует твоему следованию за Ним, нужно похоронить. Оно недостойно, внимание. Делать благочестивый вид, что наша христианская жизнь состоит из прилежного посещения воскресных богослужений? Что тебе еще, Господи, надо? Однажды Господь сказал: «Мне лично, мне не нужна твоя жизнь, не нужны твои приходы на воскресные богослужения, мне нужна вся твоя жизнь как служение». И я не смог ему отказать. Но вы знаете, эти слова он говорит каждому христианину, и они особенные. Просто кто-то их принимает и откликается на зов «следуй за мной», а кто-то выстраивает формат своей жизни и говорит: «не сейчас, позже или вообще никак, Господи». Какой выбор сделаем мы? Пусть даже не будет совет в загоне, как писал пророк Аввакум. Пусть даже придет день, когда придет на народ грабитель. Пусть даже не расцветет смоковница и не будет плода на виноградных лозах, маслина изменит, нива не даст пищи и рогатого скота в стойлах. Даже пусть это придет в наше настоящее. Но и тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего, потому что у меня есть будущее с Богом, потому что у меня с Ним целая вечность. Мы сейчас будем молиться. И первое, что нам важно для исцеления нашего духа или души, если она находится в унынии, это согласиться с обстоятельствами сегодняшнего дня. Не нужно жить прошлым, при условии, если прошлое мешает развитию настоящего, если оно вызывает в нас неправильные реакции. Если оно может вызвать у нас даже гнев Божий. Нам нужно согласиться. Какие это обстоятельства у каждого из нас? Болезнь, пришедшая в твою жизнь, разлука с родными, потеря близких, потеря имущества, работы. Может, ты, сестра, менее красивой стала сегодня, чем 10 лет назад. Одна мне написала недели две назад. Я, говорит, раньше молодая была и красивая, но была не очень умная. А сейчас, говорит, я не такая красивая, но зато опыт и, чувствую, прибавилось. Что мы видим положительного в сегодняшнем дне, реального? Пусть наша реальность не будет притуплена. Второе. Как принимал обстоятельства Иов, который послужит нам примером? Мы знаем эту историю. Всего лишился. Детей, имущества, здоровья. И жена говорит ему: похули Бога и умри. Его реакция. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И во всем этом не согрешим. Но зло не от Бога исходит. Бог допускает испытания. Следующее, что вам важно, поблагодарить Бога в смирении. Бог силен обогатить нас всякую благодатью, как написано, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Следующее. Примите решение сейчас. Заботиться о сегодняшнем дне. Не заботиться о завтрашнем, а о сегодняшнем. А то у нас то прошлое, то все время будущее, а сегодняшний проскакиваем день и не понимаем, как нам жить и что в нем делать. Спросим у Господа. Принцип апостола Павла. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Следующее. Примите решение следовать за Иисусом в вашей жизни, куда бы Он ни пошел, даже через трудные времена и обстоятельства. Похороните своих мертвецов. Все, что сдерживает вас в следовании за Господом. Следующее. Думайте о вечности чаще. О великой перспективе встречи с возлюбившим нас Христом, о небесном Иерусалиме, о наградах, о воздаянии всем оставшимся верным Господу, всем хорошо служившим, всем пострадавшим Христа ради. И последнее. Тот, кто не покаялся перед Богом в своих грехах, те, кто не оставил этот греховный образ жизни, не принял еще решение креститься и присоединиться к Церкви Христовой, нет еще этого твердого решения, но мы как жена Лота все туда поворачиваемся. Все посмотреть хочем, чем эта история закончится. Время подумать о словах Христа. Кто не со мной, тот против меня. Настало время подумать о суде великого престола, о гиене огненной. Настало время примириться с Богом. Ибо, как написано, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе. Вот теперь, сегодня, сейчас, время благоприятное, вот теперь день спасения. Аминь. Давайте встанем и будем молиться. Что Господь сейчас сказал каждому из вас? Краткие молитвы. И я завершу. Если вы понимаете, что есть прошлое, которое вам мешает, попросите Господа освободиться от этого, о которой вы спотыкаетесь.